требования, голодовка будет продолжаться, а количество ее участников увеличиваться. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Спасибо коллеге Веронике Кульганик.
Ну а теперь коротко о погоде. На запад и в центр европейской территории в выходные дни придет атлантический циклон. А это значит, что вместе с осадками придет атлантическое тепло. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 2 до 4 градусов тепла. В Москве днем возможны небольшие осадки, температура около 4 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Владимир Путин и встреча лидеров Европейского Союза. Взгляд президента Чечни на независимость Абхазии. Будущее американо-иракских отношений.
И на протяжении практически следующего часа продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России. Так, обо всем по порядку. Президент России Владимир Путин сегодня в качестве гостя принимает участие во встрече лидеров Европейского Союза в финском городе Лахти. Саммит ЕС, который начался вчера, посвящен проблемам энергетики, и поэтому приглашение российского лидера представляется уместным. Однако не все согласны с этим. В ряде европейских стран считают, что в ходе переговоров Путин может внести раскол в ряды лидеров Европейского Союза и помешать выработке общей европейской позиции по таким вопросам, как российско-грузинский конфликт. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Участие Владимира Путина, хотя и в качестве гостя, в саммите Евросоюза вызвало довольно критическую реакцию, как в европейской прессе, так и участие европейских политиков и экспертов. Наблюдатели отмечают крайне неудачное время, выбранное для приглашения российского президента на мероприятие ЕС. На фоне острого российско-грузинского конфликта, общественной реакции на убийство Анны Политковской и очередного отказа Москвы присоединиться к энергетической хартии. Накануне саммита в Лахте в Люксембурге прошло совещание министров иностранных дел ЕС, которые попытались выработать общую позицию в отношении России. Там была высказана критика в адрес российской экономической блокады Грузии и других антигрузинских мер российского руководства. Министр иностранных дел Финляндии, председательствующий сейчас в ЕС, Эрки Туомиойя, отверг предположение журналистов, что у членов организации существуют противоречия по российскому вопросу.
Рад сообщить, что по этому вопросу у министров нет проблем, и мы завершили обсуждение без всякого итогового документа, потому что он просто не нужен. У нас есть общее мнение, так что заявления о расколе ЕС не имеют почвы.
Уверенность финского министра, однако, не разделяют эксперты и журналисты. Некоторые из них считают, что существует серьезное различие в российской политике Германии и других европейских стран. Однако аналитик Йорк Химмельрайх из берлинского отделения американского фонда Маршалла считает, что отношение к Москве претерпело большое изменение при нынешнем германском канцлере Ангеле Меркель. И это особенно важно, учитывая, что по ротации с 1 января Евросоюз возглавит именно Германия.
Канцлер Меркель определенно постарается сформулировать общее отношение ЕС к России. И уже есть очевидные проявления того, что российская политика других европейских стран будет многое значить для Германии, которая должна в первое полугодие своего президентства сосредоточиться на проблеме Конституции ЕС. Это показывает, насколько важно общеевропейское отношение к России для Ангелы Меркель.
В подтверждение мнения немецкого эксперта можно вспомнить недавний визит Владимира Путина в Германию, в ходе которого Меркель отвергла новые российские предложения поставок газа, предпочтя подписать газовое соглашение с Францией. Таким образом, германский канцлер считает, что европейский газовый баланс будет соблюден. Не исключено, что дальнейшее развитие этого сюжета будет связано с отношением Москвы к энергетической хартии. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
Антон, ну вот сегодня в течение утренней программы мы обсуждаем и разговариваем на тему, есть ли будущее у фашизма и национализма в России. И я вижу, что перед вами издание газеты, в котором говорится об исследовании Левада-центра.
Да, Издание газеты публикует сегодня материал под названием «Что посеяли?» и приводит шокирующие цифры. 38% населения России выступает за депортацию всех грузин, включая тех, кто имеет даже российское гражданство. Антигрузинская истерика словно по мановению по волшебной палочке сошла на нет. Кое-где еще мелькают новости о задержании грузинского авторитета или закрытии казино, но это лишь отголоски прошедшей крупномасштабной кампании. Впрочем, ее плоды России еще предстоит пожинать. И лучше всех это понимают, конечно, социологи и политологи. Вчера аналитический центр Юрия Левада опубликовал результаты проведенного с 14 по 17 октября всероссийского опроса, темой которого стали российско-грузинские отношения. Ответы на весьма острые и даже провокационные вопросы показали, что уровень ксенофобии существенно вырос. Читайте подробнее об этом на первой полосе газеты «Газета». Издание еще сообщает сегодня о том, что столичный госпиталь имени Бурденко пополнится еще одним изувеченным армией пациентом. Из Читы сегодня доставят 24-летнего ефрейтора Андрея Руденко. Солдат был избит, попал под машину и потерял ногу и зрение на один глаз. Газета «Известия» возвращается к недавней трагедии в Рязанской области, где пьяный водитель сбил насмерть 6 человек. Это чудовищное, по сути, происшествие заставило власть всерьез задуматься над ужесточением наказания за вождение в пьяном виде. Вплоть до того, чтобы привлекать к уголовной ответственности любого нетрезвого водителя, вне зависимости от степени опьянения. Подробнее о возможных инициативах правительства читайте на первой полосе «Известий». Также газета сообщает сегодня, что очередное громкое дело об убийстве иностранцев подходит к завершению в Петербурге. На днях присяжные оправдали подростков, обвинявшихся в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Это решение стало сенсационным. Присяжные пытались оправдать убийц националистов, считают многие из тех, кто внимательно следит за ситуацией в городе. «Известия» попытались выяснить, на чем основывались присяжные, вынося такое спорное решение. Подробнее в «Известиях». «Ведомости» выносят на первую полосу сообщение о том, что Федеральная таможенная служба утвердила программу по борьбе с коррупцией в собственных рядах. За таможенниками установят видеонаблюдение, будут тестировать их на детекторах лжи, платить за доносы на коллег, а еще повысят им зарплату в 3 раза, будут часто переводить на новые места работы, а прямые контакты с бизнесменами минимизируют. Об этом пишут сегодняшние «Ведомости». И в заключение обзора первополосных публикаций, частично возвращаясь к теме Грузии, очень эмоциональное интервью с грузинской актрисой Софико Чаурелли, опубликованное в сегодняшних «Новых известиях». «Актриса всегда была далека от политики, но сегодня она из тех, кто не может молчать», — пишет издание.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы встретимся вновь приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 8:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае задержат подозреваемый в убийстве кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Об этом корреспонденту «Радио «Свобода» сообщили в краевом УВД. В Москве сегодня пройдет последний съезд Российской объединенной промышленной партии. На нем будет принято решение о вхождении партии в состав «Единой России». В аэропорту Якутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились 114 человек. Никто не пострадал. Об этом и многом другом пойдет речь в очередном выпуске новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Почему присяжные, простые петербуржцы, оправдали подозреваемых в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана, обсуждают обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и адвокат-участник процесса Андрей Бутолин и ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А прямо сейчас на наших волнах выпуск спортивных новостей. В Национальной хоккейной лиге к этому часу завершились несколько матчей с одинаковым счетом 4-3, причем по буллитам. Атланта выиграла у Вашингтона, а Нэшвилл взял верх над Нью-Джерси. Также со счетом 4-3, но в овертайме Питтсбург добился победы над Нью-Йорк Айлендерс. Бостон выиграл у Калгари 3-2, Тампа одержала победу над Филадельфией 4-1, а Колорадо взял верх над Оттавой 2-1. В российской суперлиге лидер казанский Акбарс вчера держал очередную победу на своей площадке над Химиком со счетом 2-0. Кроме того, новокузнецкий Металлург выиграл у Лады 3-1, Сибирь потерпела поражение от Салават Юлаева 2-4, Северсталь взяла верх над Крыльями Советов 4-1, Витязь проиграл магнитогорскому Металлургу 0-1, Нефтехимик выиграл у Авангарда 3-2, СКА выиграл у Амура 4-1, Хоккейный клуб МВД потерпел поражение от ярославского Локомотива на своей площадке 2-6, а ЦСКА одолел Трактор в Москве со счетом 6-1. Пятерка лучших клубов на сей момент выглядит следующим образом: Акбарс, Сибирь, Авангард, Химик и Салават Юлаев. В Дании продолжается чемпионат мира по гимнастике, по спортивной гимнастике. Вчера мужчины разыграли звание абсолютного чемпиона. Победу одержал китайский гимнаст Вэй Ян. Второе место занял японец Хироюки Томита. Бронзовую награду завоевал Фабиан Хамбюхен из Германии. Вчера начался групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА. Вот некоторые результаты. Базель сыграл в ничью с Фейнордом 1-1. Спарта в Праге потерпела поражение от Эспаньола 0-2. Клуб Зулте Варигем из Бельгии, который перед этим одержал победу в двухраундовом противостоянии над московским Локомотивом, выиграл у Австрии на ее поле со счетом 4-1. Бешикташ потерпел поражение от Тоттенхэма 0-2. Айнтрахт уступил итальянскому Палермо 1-2. И с таким же счетом датский Оденсе проиграл Парме. В Мадриде подходят к завершению мужские теннисные соревнования серии «Мастерс». Россиянин Марат Сафин одержал победу вчера над Кристофом Флигином из Бельгии и вышел в четвертьфинал. Кроме того, выиграли очередные поединки первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, Давид Нелбандян из Аргентины, Томаш Бердих из Чехии, американец Робби Джинепри, Новак Джокович из Сербии и Фернандо Гонсалес чилиец, соперник которого Йоаким Юхансон швед, не вышел на корт из-за травмы. А в Цюрихе завершаются женские соревнования. Елена Дементьева, россиянка, уступила Катарине Среботник из Словении в двух партиях. А по итогам вчерашних поединков продолжают участие Светлана Кузнецова, среди прочих, и Мария Шарапова. Пока о спорте все. В 12.50 по московскому времени слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Чеченской Республики Алло Алханов на пресс-конференции в Москве заявил, что поддерживает стремление абхазского народа к независимости. Он допустил, что в случае вооруженного конфликта с Грузией чеченские добровольцы придут на помощь жителям Абхазии и Южной Осетии. Подобные заявления чеченского президента могут привести к росту сепаратизма не только на Северном Кавказе, но и по всей России, считают эксперты. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Чечни Алло Алханов считает, что абхазский народ имеет право на независимость. Алло Алханов, как и многие политики в России, считает, что на абхазскую проблему следует смотреть через призму решения проблемы Косово.
Да, есть соответствующие международные правила, нормы. Но мир тоже не стоит на месте. Мы свидетели о том, что после подписания заключительного Хельсинкского пакта произошло достаточно изменений. Хотя там четко были зафиксированы все границы на 75-й год. Но этих границ уже нет. Поэтому мы сегодня все с любопытством смотрим, а какое же решение будет по Косово. Раздробили, расчленили Югославию. А теперь как? А что сейчас с Косово будет? А если Косово, тогда Абхазия скажет: подождите, а мы что, не такой же народ, как Косово? То есть здесь достаточно сложная ситуация. Я думаю, руководство России сделает правильный шаг. Каким он будет, мы увидим.
Так считает президент Чеченской Республики Алло Алханов. Эксперты обратили внимание на тот факт, что стремление к независимости, или, как еще говорят, сепаратистские идеи абхазцев, поддержала глава Северокавказского региона, в котором подобная проблема до сих пор не решена. Во время обсуждения темы независимости Абхазии президенту Чечни следовало бы промолчать, так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов.
Вообще, что касается по поводу Абхазии, надо уважать волю народа, это естественно. Но уважая волю этого народа, не надо говорить тогда о территориальной целостности государства. А у нас получается так, что когда нам нужно, мы говорим, что мы признаем территориальную целостность государства. Когда же нам это нужно, мы говорим, что мы уважаем стремление народа Абхазии к независимости. Я думаю, что просто Алу Алханов попал в такое положение, когда надо было промолчать.
По мнению Мартагова, заявлением президента Алханова воспользуются его оппоненты в Чечне, и не только они.
Потому что проблемных регионов в России хватает, и проблемные регионы даже, я бы сказал, не только национально-административные образования. Есть и территориальные проблемы, когда территории уже не хотят жить под контролем Кремля. Когда территория самодостаточна, я бы привел пример вот ту же Уральскую республику, которой в свое время заикался Россия. Я бы привел пример вот Дальний Восток, я бы привел пример вообще Сибирь. Ну зачем, имея такие богатейшие месторождения, имея все, что надо для жизни, зачем подчиняться какому-то дяде в Москве, который переводит ваши деньги черт знает куда? И при этом абсолютно вас ни о чем не спрашивают. Вот об этом надо было сегодня подумать тем, кто признает независимость Абхазии.
Так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Ну а продолжает утреннюю программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Готов ли Вашингтон радикально изменить стратегию в Ираке? Форд прекращает производство самого популярного американского автомобиля. Молоко и мясо клонированных животных вскоре появятся на американских прилавках. Это некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовы ли Соединенные Штаты радикально изменить иракскую стратегию, вплоть до вывода войск из страны и согласия с ее делением по религиозно-этническому признаку? Представители Белого дома отвергают подобные предположения, появившиеся в результате утечки информации о новых рекомендациях авторитетной комиссии, работающей под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера. Слово Яну Рунову.
В некоторых американских газетах говорится, что в связи с нарастающими вооруженными столкновениями между шиитами и суннитами, а также продолжающимися потерями американцев, иракское руководство, лидеры соседних мусульманских стран и круги, близкие к Белому дому, предлагают изменить американские действия в Ираке. Однако пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу дал понять, что администрация не согласна с теми, кто рекомендует разделить Ирак на три полунезависимых региона – шиитский, суннитский и курдский – и с теми, кто советует начать поэтапный вывод войск, скажем, по 5% каждые два месяца. Вице-президент Чейни заявил журналу «Тайм», что администрация не хочет просто уйти из Ирака, а хочет уйти с победой. Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов в администрации Буша-старшего Джеймс Бейкер, возглавивший межпартийную комиссию, призванную изучить положение в Ираке и высказать свои рекомендации, говорит, что может быть третий путь решения проблемы – не идти нынешним курсом, но и не выводить спешно войска. Среди рассматриваемых комиссией Бейкера вариантов – переговоры с Сирией и Ираном относительно урегулирования в Ираке, отвод американских войск из Ирака, но присутствие их у иракских границ, замена нынешнего премьер-министра Ирака более сильным лидером, например, таким как Алави, который возглавлял иракское правительство до выборов 2005 года. Его правительство должно быть силовым, с привлечением высших офицеров, в том числе некоторых бывших генералов армии Саддама Хусейна. Этот вариант плохо согласуется с намерением Белого дома создать демократию в Ираке, но, как говорят некоторые эксперты, на данном этапе важнее, чтобы Ирак стал стабильным и дружественным Америке государством. Во всяком случае, Джеймс Бейкер высказал мнение, что изменение американской политики в Ираке необходимо. В составе комиссии Бейкера 10 человек – республиканцев и демократов. Сам Бейкер заявил в одном из интервью, что не следует ждать волшебной палочки, то есть радикального плана решения проблемы. Выводы комиссии Бейкера, которые носят чисто рекомендательный характер, видимо, будут опубликованы лишь после промежуточных ноябрьских выборов.
Рассказывал Ян Рунов.
Утечка информации об иракских рекомендациях комиссии Бейкера, которые, по сути, зиждется на тезисе бесперспективности продолжения военной операции, совпали с серией на редкость пессимистичных признаний американских генералов и представителей Белого дома. Сам президент Буш в телевизионном интервью впервые признал уместность некоторых параллелей между иракской ситуацией и войной во Вьетнаме. Чем вызваны эти признания? Могут ли они в самом деле предвещать кардинальную смену иракского курса Белого дома? Я задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Я думаю, администрация готова признать масштабы опасности, грозящей Ираку, по простой причине. Белый дом готов серьезно увеличить американский контингент в стране, и ему нужно подготовить к этому общественное мнение. Вашингтон, кажется, пришел к выводу, что стратегия последних полутора лет, выстроенная из расчета на то, что демократические выборы и создание в стране коалиционного репрезентативного правительства с участием суннитов лишит боевиков широкой поддержки среди этнических и религиозных групп, не оправдала себя. Новая стратегия, скорее всего, потребует присутствия в Ираке более значительного американского контингента. Иными словами, вы не верите в радикальные предсказания, например, о согласии Вашингтона с идеей раздела Ирака или в его готовность начать вывод войск. Они нереалистичны. Эти идеи давно муссировались в Вашингтоне и были отвергнуты людьми, формирующими внешнюю политику по ясной причине. Вывод американских войск из Ирака наверняка усугубит ситуацию и может привести к последствиям, несравнимым по тяжести с нынешним положением. У соседей Ирака появится соблазн вмешательства в его дела. Это ингредиенты катастрофы. Деление страны также маловероятно, потому что четверть населения Ирака живет в этнически смешанных регионах. Никто не хочет балканизации Ирака. Поэтому, на мой взгляд, основные перемены будут, скорее всего, касаться тактики, более эффективных методов борьбы с повстанцами. Американским войскам придется брать на себя больше ежедневной рутинной работы, которую они пытались передать иракским силам, то есть патрулированием. Подобная стратегия сейчас обкатывается в Багдаде. Американские войска берут под контроль определенные районы города, там наводится порядок, восстанавливается инфраструктура, и затем он остается под плотной охраной, чтобы не допустить возвращения неприятеля. Такая стратегия поначалу приведет к большим жертвам среди американских солдат. Она потребует гораздо больше сил, но уже немало примеров ее воплощения. Говорил президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Вы узнаете, от чего зависит климат на Марсе, и можно ли использовать молоко и мясо клонированных животных в пищу. В ток-шоу «Личное дело», которое выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в час дня, разговор пойдет о ненужных вещах, которые мы зачем-то храним дома, и о том, какие нерешенные психологические проблемы стоят за таким пустячком, как домашнее барахло. В гостях у Татьяны Ткачук известные московские психологи Ольга Маховская и Константин Сурнов. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщили в краевом УВД. Следствие не исключает политической подоплеки убийства. Городская дума Дальнегорска призвала отложить второй тур выборов, назначенный на воскресенье, и временно ввести в городе прямое губернаторское правление. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита Евросоюза с Путиным состоится в финском городе Лахти. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них в представительствах Human Rights Watch, Международной амнистии и два из трех отделений «Врачей без границ». Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между двумя странами и заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ. В то же время грузинский лидер сообщил, что Тбилиси подает иск в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением в России прав грузинских граждан. Совет Федерации России на внеочередном заседании сегодня обсуждает ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею на прошлой неделе ядерные испытания. В городе Газа лидеры палестинских движений Фатх и Хамас договорились о перемирии. Это первая попытка сторон остановить насилие, вспыхнувшее в последнее время в результате борьбы вооруженных представителей двух группировок за власть. ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо.
И теперь о погоде в российской столице. Сегодня в Москве днем возможны небольшие осадки. Температура от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Завтра, возможно, также будут осадки. Температура повысится до 5 градусов. Ветер будет южный от 4 до 9 метров в секунду. В воскресенье возможны дожди. Температура повысится еще на несколько градусов и, возможно, достигнет 10, выше нуля, ветер сменится на юго-западный, а давление будет падать.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Префектура Центрального округа Москвы не разрешила движению против нелегальной иммиграции провести 4 ноября массовое шествие по центру российской столицы. В прошлом году в так называемом «русском марше» приняли участие более 3000 представителей националистических организаций, а в этом году в шествии планировали принять участие более уже 7000 человек. Впрочем, к 4 ноября ситуация может измениться, пока московские власти не устраивают лишь маршрут русского марша и количество участников, рассказывает Любовь Чижова.
4 ноября, в День национального единства, российские националисты собирались пройти маршем от проспекта Академика Сахарова через Мясницкую улицу до Лубянской площади. Власти отказались санкционировать акцию в связи с проведением строительных работ на Мясницкой и с большим количеством заявленных участников, свыше 7000 человек. Возможно, если организаторы изменят маршрут и уменьшат в заявке количество участников, акция все же состоится. Один из ее организаторов, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин из фракции «Родина», собирается пригласить на марш националистов мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Какие организации собираются принять участие в марше?
Более там 200 десятка. А в целом это организация, которая давно существует в патриотическом лагере.
Правозащитники называют этот марш фашистским. Подобный марш прошел в прошлом году, 4 ноября.
Я считаю, что слово «фашизм» настолько чудовищное, скорее, неприемлемое ни для кого слово, потому что в той страшной войне мы потеряли почти 30 миллионов жителей, и никаких фашистов, нациков там близко не будет. Я думаю, что лучше антифашистам не проводить какие-то свои отдельные мероприятия, а лучше присоединиться к нашему маршу.
Это уже второй русский марш, который националисты планируют провести в российской столице. После прошлогодней акции, когда по центру Москвы промаршировали около 3000 человек с нацистской символикой, российские правозащитники и антифашисты решили провести свой митинг, но московские власти его запретили, говорит независимый журналист Александр Гольц.
Как может любой нормальный человек, который считает себя патриотом, относиться к тому, что крайние националисты, явно фашистствующие люди, будут проводить марш в городе, который отстояли от них, от их идейных собратьев более 65 лет назад? Конечно, отрицать.
Как вы думаете, почему такие акции, я имею в виду националистический марш, вообще возможны в современной России?
Есть некоторая часть населения, которая привержена националистической идеологии или националистическим предрассудкам. Но совершенно очевидно, что политика российских властей разогревает эту ксенофобию. Ведь с телевизора и с телеэкранов не сходят те, кто утверждает, что Россия постоянно находится в кольце врагов. И эти враги подбираются все ближе. Вот сегодня над нами издевается Грузия по указке НАТО и Вашингтона и так далее, и так далее. Эта промывка мозгов идет постоянно.
Говорил независимый журналист Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И вот еще пару сообщений наших слушателей с ответами на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России. Николай Борода считает, что в России уже существует фашизм, только в ее мягкой, так называемой мягкой форме. Ну а предельно лаконичен наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга, который пишет о том, что бояться фашизма уже поздно.
О возможности наступления фашизма в России говорили и жители Ульяновска, с ними беседовал Сергей Гогин.
Нет. Ну, я думаю, мы один раз его отразили, этот фашизм, и, думаю, такой больше, во-первых, не повторится, а во-вторых, мы сможем сделать это снова, если понадобится нашей стране, нашей родине. Это, знаете, это то же самое, что какая-то вот партия, там, ну, организация молодых людей, у кого-то какие-то мнения, кто-то увлекается роком, кто-то вот этим фашизмом, так что, я думаю, какой-то серьезной проблемы от этого и какого-то наступления ждать не стоит.
Боимся. Это очень страшно, потому что мы пережили войну, и мы знаем, как это, и после войны. Время. Нам очень страшно.
Да нет, мне как-то все равно.
Да, нежелательно бы, конечно. А зачем это нужно нам? Хватит уже одного фашизма.
До этого никогда не дойдет. Ну, потому что в основном все вот эти вот фашистские организации состоят из подростков, так называемых гопников, которым заняться нечего, и они хотят почувствовать себя сильными, ну, чтобы был кто-то за них спиной, в толпе, сами по себе ничего не значат, и идеологии сами по себе никакой не несут. А все это внушает, зарабатывают просто на них деньги. А вот таких вот людей, которые читали «Майн Кампф», как минимум, таких практически нет. Поэтому нет, это движение развития не получит у нас. По крайней мере, в Ульяновске точно. И в Москве захлебнется.
Такого не будет, потому что это нелогично, это нереально.
Боюсь, конечно.
Есть какие-то проявления этого?
В чистом виде фашизму нет, но расизму был несколько раз.
По отношению к вам?
По отношению ко мне.
Ну, как-то я не слышала ничего о проблеме такой.
Нет, а что бояться-то? Ну, это временная кампания. Так, уличные группировки, не больше. Как и молодежные, обыкновенные, что разборки производят где-то на помойках.
Да, это страшное явление. Тот, кто не знает этого, может быть не так страшно, как нам, пережившим все эти страшные годы. А сейчас проявления видны. Разве это не проявление фашизма? Вот это вот памятники. Сколько памятников разрушили? А как оскверняют на кладбище все, что там делается во имя памяти людей погибших. Это ужасно.
А что нам бояться? Мы сегодня, а здесь завтра.
Ну, я думаю, мы более цивилизованное общество, что такого не допустим. Страшнее на улице так вот идти вечером.
Нет, не будет его здесь, не пройдет. Ну, не русских же бьют.
Конец света должен был наступить. Не наступил же. Я не боюсь. Но у нас есть правоохранительные органы, которые будут бить эти организации.
Они плохо это делают.
Они хорошо это делают, я там работаю.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжит нашу программу выпуск новостей и науки. И вот его некоторые заголовки. Климат на Марсе меняется циклически. Химики спроектировали антимикробные препараты лингвистическими методами. Рыбный промысел приводит к резким изменениям численности рыб.
Химики из Массачусетского технологического института научились проектировать новые антимикробные препараты при помощи методов лингвистики. Ученые подвергли лингвистическому анализу антимикробные пептиды – короткие белковые молекулы, которые вырабатываются клетками животных и человека для борьбы с микробами. Последовательность аминокислот в молекуле рассматривалась как предложение, а отдельные аминокислоты – как слова. Лингвистический анализ выявил в антимикробных пептидах около 700 характерных грамматических структур. В соответствии с этими грамматическими правилами ученые изготовили 42 искусственных пептида. Оказалось, что 18 из них обладают антимикробным действием. В частности, удалось получить новые препараты против золотистого стафилококка и возбудителя сибирской язвы. Новый спутник Марса, запущенный американским космическим агентством, передал уникальные снимки марсианской поверхности. Вблизи марсианского Северного полюса замечены слоистые отложения с переменным соотношением льда и пыли. Это говорит о циклических изменениях климата планеты. В одном из кратеров в южном полушарии обнаружена система промоин, образованных водными потоками. Это доказывает, что еще недавно в геологическом прошлом на поверхности Марса присутствовала жидкая вода. Британские и американские ихтиологи показали, что рыбный промысел снижает устойчивость популяции рыб даже в том случае, если их численность на протяжении многих лет остается в среднем постоянной. Оказалось, что промысловые популяции реагируют на изменения среды более резкими колебаниями численности, чем популяции, не затронутые промыслом. Причина этого эффекта заключается в том, что промысел изменяет возрастную структуру популяции, поскольку вылавливаются самые крупные рыбы. Это снижает способность популяции адаптироваться к изменениям среды и приводит к скачкам численности. Новые снимки орбитального телескопа Спицер позволили установить, что спиральная галактика туманности Андромеды 210 миллионов лет назад столкнулась с другой галактикой. Это привело к образованию двух гигантских пылевых колец, центры которых немного смещены относительно центра галактики Андромеды. Внешнее кольцо было известно ранее, а внутреннее обнаружили только сейчас. Ученые предполагают, что второй участницей столкновения была карликовая галактика М32, которую считали спутником галактики Андромеды.
Новости науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, 4 ноября, в День национального единства, русский марш в центре Москвы вряд ли состоится, так как префектура Центрального округа Москвы не дала официального разрешения на митинг националистов. Это центральная тема утреннего эфира. А вот что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Вы знаете, довольно большую статью об этом сегодня публикует «Коммерсант» на второй полосе. Вчера префектура Центрального округа Москвы отклонила заявку потенциальных участников русского марша 2006, ежегодного шествия националистов. Заявка на проведение культурно-массового мероприятия в форме шествия тысячи человек от проспекта Сахарова до Лубянской площади была подана в префектуру Центрального административного округа накануне группой граждан. В заявке говорилось о группе барабанщиц и финальном концерте на Лубянской площади, рассказал «Коммерсанту» пресс-секретарь Центрального округа столицы Михаил Беркович. Никаких политических лозунгов на ней не должно было быть по закону. По словам Берковича, культурно-массовое мероприятие было запрещено из-за того, что Мясницкая улица – сложный маршрут, не предназначенный для шествий, а также из-за некоторых разногласий. Организаторы, например, не доказали, что смогут убрать мусор и установить нужное количество туалетных кабин. Это очень сложные вопросы, требующие согласования, заметил пресс-секретарь. Напомним, что после демонстрации националистов 4 ноября 2005 года в России начали говорить о всплеске неонацизма. Тогда 3000 человек прошли по Бульварному кольцу, скандируя «Хай Гитлер» и «Зиг Хайль», поднимая руки в фашистском приветствии. Впрочем, один из организаторов мероприятия, лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов, опроверг информацию о запрете русского марша. «Никто из наших сторонников не подавал заявки в префектуру. Мы подадим ее только 20 октября», — сообщил он «Коммерсанту». К русскому маршу, об участии в котором уже заявили партия «Народная воля», несколько депутатов от ЛДПР, Союз православных граждан, к этому маршу намерен присоединиться и депутат Госдумы от Родины Дмитрий Рогозин. «Но наш национализм здоровый. У нас многие не понимают отличия нацистов от националистов», — заявил вчера Рогозин. «Здоровый национализм еще никому не повредил. Мы будем выступать в том числе и в поддержку курса Путина, направленного на здоровые национальные инициативы в обществе». Однако московские власти, похоже, не собираются допустить появления на улицах колонны националистов даже с лозунгами в поддержку Путина. Представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев вчера заявил, что в Москве никогда не приветствовались экстремистского рода выходки – ни политические, ни национальные, ни религиозные, ни секс-меньшинские.
Это была публикация
«Коммерсанта».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею на прошлой неделе ядерное испытание. По меньшей мере 38 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что посреднические усилия ООН на переговорах по статусу Косово потерпели полный провал. Об этом и многом другом пойдет речь в новостях на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Затраты бюджета всех уровней на финансирование в России жилищно-коммунального хозяйства составляют примерно 450 миллиардов рублей в год, причем 200 миллиардов рублей из них – это дотации предприятиям ЖКХ на покрытие их собственных убытков, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Он предложил, по опыту стран Восточной Европы, прекратить финансирование этих убытков, а сэкономленные средства направлять на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. Россия движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию, несмотря на конфликт с Грузией и нежелание Москвы отказаться от взимания платы за транссибирские полеты, заявил газете Wall Street Journal глава ВТО Паскаль Лами. Процесс вступления, по его словам, может занять еще некоторое время, даже если Соединенные Штаты по итогам двусторонних переговоров с Россией до конца октября одобрят ее заявку. Россия остается сегодня единственной из крупных стран мира, не входящей в ВТО. Переговоры ведутся уже 12 лет. Европейская комиссия представила программу, которая предусматривает сокращение энергопотребления в странах Европейского Союза к 2020 году на 14% по сравнению с нынешним. Предполагается, в частности, введение новых стандартов энергосбережения для бытовых приборов и электроники. По оценкам экспертов Еврокомиссии, до 20% всей потребляемой в быту электроэнергии приходится в Европе на телевизоры, принтеры, сканеры, модемы и телефоны. Причем половина этой энергии расходуется в так называемом режиме ожидания – «stand-by mode».
Это были новости экономики, а официальный курс российского рубля – 20 октября 26 рублей 93 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 78 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит доллар 26 центов. Продолжает нашу утреннюю программу программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Устоят ли иностранные неправительственные организации под прессом российского законодательства и правоприменительной практики? Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Коснулся ли вас вот закон, вступивший накануне в силу?
Вы знаете, наша организация коснулся, но частично. Мы, как отделение Международного пен-клуба, в этом смысле были затронуты, но только в части наших членов, писателей. То есть в новом законе говорится о том, что члены пен-клуба не могут быть действительными членами русского пен-клуба. Это, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу, провозглашенному в середине 90-х, когда все и деятели культуры, и наши руководители говорили о том, что нам нужно создавать единое поле русской или российской культуры, для того, чтобы и те, кто уехал в свое время на Запад, такие писатели, как Войнович, Аксенов, Юза Лешковский, музыканты, были бы единого поля, а сейчас они имеют право только быть на правах почетных членов. Это, опять же, разрывает то поле, которое мы начали так долго и медленно строить.
Исполнительному директору московской хельсинской группы Нине Таганкиной пришлось проститься с ее ветеранами.
У нас, в соответствии с уставом, членами являются иностранные граждане. На сегодня в связи с изменениями могут быть учредителями и членами только иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации. У нас иностранные граждане, три есть, которые не проживают на территории Российской Федерации. Вот мы общим собранием членов Московской Хельсинской группы исключили де юре их из членов. Естественно, сам процесс, например, исключения членов Московской Хельсинской группы Юрия Орлова, сердце, что называется, кровью обливалось, когда мы принимали такое решение. Но мы понимали, что, собственно, как бы закон есть. Если мы хотим что-то делать, то нужно, опять-таки, законным образом обжаловать это положение, если мы считаем его незаконным.
Александр Подробинин, главный редактор правозащитного агентства «Прима», печально смотрит на сегодняшнюю Россию.
Россия до некоторой степени рискует превратиться в зону, закрытую для правозащитного контроля. Чем меньше будет правозащитных организаций, чем сильнее будут придирки властей к правозащитным организациям, тем хуже будет состояние с правами человека в нашей стране. И, разумеется, мы еще не Китай и не Северная Корея. Ну вот, например, Human Rights Watch, которая тоже не успела пройти перерегистрацию, сегодня объявила о приостановке своей деятельности. Это значит, что они не смогут собирать информацию, распространять информацию, выпускать пресс-релизы, встречаться с журналистами, давать интервью. То есть они не смогут заниматься своей основной деятельностью. Хорошо еще, что им не заблокировали счета, и они сохраняются как юридическое лицо. Представители западных правозащитных организаций, конечно, ощущают себя законопослушными гражданами. Они не пойдут на нарушение закона. И если закон будет к ним суров, то эти организации, скорее всего, закроются. Я надеюсь, что это не относится к российским правозащитным организациям, которые будут продолжать свою деятельность, даже в том случае, если власть их официально закроет.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященной проблемам иностранных неправительственных организаций, срок перерегистрации которых завершился вчера. Гостем ведущего был генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, появится ли скоро на американских прилавках молоко и мясо клонированных животных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предупреждение о том, что несколько стадионов в американских городах станут объектами террористических атак с применением грязных ядерных устройств, появившееся два дня назад на популярном интернетном сайте, было результатом розыгрыша, заявили в четверг представители ФБР. В сообщении за подписью некоего Джевнеса говорилось, что грязные бомбы будут доставлены на стадионы грузовиками и подорваны во время воскресных матчей Национальной футбольной лиги. Ответственность за эту акцию на себя якобы должен был взять Осама бин Ладен. Несмотря на тревогу представителей лиги, агенты ФБР сразу же выразили сомнения по поводу реальности угрозы. Что именно вызвало скепсис профессионалов, непонятно, но в четверг был задержан один из подозреваемых. И, как говорят эксперты, авторы этого розыгрыша будут почти наверняка найдены, потому что скрыть авторство интернетных посланий почти невозможно. Виновным может грозить тюремное заключение. На следующей неделе станет уделом истории последний американский автомобиль, снискавший славу исторической модели. С конвейера Форда в Атланте сойдет последний Форд Торус, седан, совершивший революцию в автомобильных пристрастиях американцев. Вышедший с конвейера в 1985 году и тут же прозванный «летающей картошкой» благодаря необычному дизайну, Торус убедил американцев пересесть с традиционных восьмицилиндровых гигантов, пожирающих тонны бензина, на сравнительно компактную, удобную в управлении экономичную машину, выглядевшую пришельцем с другой планеты. Революционная модель спасла Форд от финансовых проблем. Мало того, стала эпохальным автомобилем, который сравнивается с первой массовой моделью Генри Форда, Фордом Ти, и в течение 5 лет была самой популярной машиной в США. Смерть Торуса стала неизбежной после того, как Форд увлекся производством прибыльных внедорожников и легких грузовиков, отдав репутацию новатора Тойоте и Хонде. Теперь же никто не знает, удастся ли бьющимся за выживание американским автомобильным концернам когда-нибудь воспроизвести успех Торуса. Американское агентство по контролю за лекарственными препаратами готово директивным способом превратить сказку в быль. Оно намерено разрешить продажу и естественное употребление в пищу мяса и молока клонированных животных. Неожиданная инициатива главного контролера качества американских продуктов вызвала и изумление, и вопросы.
Рассказывает Алан Давыдов.
Как заявили на этой неделе представители управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, к концу текущего года это ведомство намерено разрешить разведение домашнего скота при помощи клонирования, а также производство и сбыт пищевых продуктов, получаемых таким путем. По словам представителей биотехнологической индустрии, клонирование станет огромным подспорьем для селекционеров, отбирающих из стада самые продуктивные особи для дальнейшего воспроизводства. Между тем, представители ряда отраслей пищевой индустрии высказывают озабоченность тем, что средний потребитель будет с большим подозрением относиться к продукции, получаемой с помощью клонирования животных. Представители Федерации американских потребителей приводят результаты опросов, согласно которым большинство потребителей заявляют о том, что не будут покупать мясо или молоко клонов, даже если правительство страны объявит эти продукты абсолютно безопасными. Но ради чего вообще надо клонировать животных для мясомолочной отрасли? Может, проще и дешевле разводить высокопродуктивное поголовье традиционным способом? С этим вопросом я обратился к известному специалисту в области клонирования, профессору школы медицины Гарвардского университета Конраду Хокедлин. Резкое повышение количества и качества производимого молока и мяса – вот результат, ради которого стоит использовать клонирование животных. Должен отметить, что при этом не все поголовье скота будет состоять из клонов, а только отдельные особи-производители, дающие рекордные привесы и надои. Именно они будут являться исходным материалом для получения высокопродуктивного потомства. Не секрет, что большинство потребителей пока испытывают сильное предубеждение относительно потребления продуктов, связанных с клонированными животными. И, наверное, не без оснований, потому что, судя по публикациям, клонированные животные чаще болеют и смертность среди них выше. Как это влияет на безопасность пищевых продуктов? Ученым уже хорошо известно, что если среди самих клонов животных иногда встречаются особи с генетическими нарушениями, то у их потомства эти нарушения отсутствуют. Я и другие специалисты по проблемам клонирования убеждены, что использование этого материала не представляет угрозы для здоровья людей. Проблемы животных клонов выражаются в том, что они часто имеют избыточный вес или умирают раньше, чем их обычные собратья. Но эти отклонения не влияют на качество пищи, потому что ДНК животных не обладают способностью внедряться в человеческий организм. Если даже клонированное животное обладает каким-либо врожденным пороком, перенос этого порока на человека исключен. Стоит напомнить, что первым млекопитающим, успешно произведенным путем клонирования, была овечка Долли. Появившись на свет ровно 10 лет назад в Великобритании, она прожила 7 лет и скончалась от вирусного заболевания легких.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Исполнилось 80 лет Чаку Берри, человеку, который делит с Элвисом Пресли звание отца рок-н-ролла. Впрочем, как сказал Джон Леннон, если бы не было термина рок-н-ролл, этот жанр можно было бы назвать Чак Берри. Классическая песня Берри «Little Sweet Sixteen». They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures. She got them one by one. She gets so excited. Watch her look at her run. Чак Берри завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – социальные программы 2007 года. В гости наши коллеги ожидают депутата Законодательного собрания Петербурга, председателя постоянной комиссии по социальным вопросам Наталью Евдокимову. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.